обнаженными телами его бойцы. Как они покажут себя на лыжах? Не было времени как следует проверить всех их на лыжне. Подвигались к передовой по-светлому, согнувшись, пробирались в кустарники. С утра он просидел на НП командира здешнего стрелкового батальона, наблюдал за противником. Весь день с низкого пасмурного неба сыпал редкий снежок, к вечеру снежок погустел, и лейтенант обрадовался. Он уже высмотрел весь маршрут перехода, запомнил на нем каждую кочку. И тут пошел снег. Что может быть лучше? Но как только стало темнеть, ветер повернул в сторону, снегопад стал затихать, и вот уже почти совсем перестал. Лишь редкие снежинки неслись в стылом воздухе, слепо натыкаясь на бревенчатые стены сарая. Старшина предложил переждать пару часов, авось опять разойдется. В снегу бы они управились куда как лучше. «А если не разойдется?» — резко переспросил его Ивановский. «Тогда что ж, полночи коту под хвост, так что ли?» Полночи терять не годилось. Весь путь ведь был рассчитан именно на полную ночь. Впрочем, старшине нельзя было отказать в сообразительности. Если переход сорвется, не понадобится и самая полная, самая длинная ночь. Правофланговым на стежке стал сержант Лукашов. Из кадровых, плотный, молчаливый уволень, настоящий трудяга-пехотинец, помощник командира взвода по должности, специально откомандированный из батальона охраны штарма на это задание. Во всем его виде, неторопливых, точных движениях было что-то уверенное, сильное и надежное. Подле устраивался на тропке, тоже взятый из стрелков, боец Хакимов. Хотя еще не было никакой команды, смуглое лицо его со сведенными темными бровями уже напряглось во внимании к командиру. Винтовка в одной руке, а лыжи в другой стояли в положении у ноги. Рядом стоял, поправляя на плечах тяжеловатую ношу взрывчатки, боец-судник, молодой еще парень-подрывник, смышленый и достаточно крепкий с виду. Он один из немногих сам попросил взять его в группу, после того, как в нее был зачислен его сослуживец, тоже сапер Шелудяк, с которым они вместе занимались оборудованием КП «Штарма». Ивановский не знал, какой из этого Шелудяка подрывник, но лыжник из него определенно неважный. Это чувствовалось в самом начале. Суетливый и мешковатый, этот 40-летний дядька, еще не став в строй, уже развалил свою связку. Лыжи и палки разъехались концами в разные стороны. Боец спохватился собирать их и уронил в снег винтовку. «Не мог как следует связать, да?» — шагнул к нему Дюбин. «А ну дай сюда!» «Вы на лыжах как ходите?» — почувствовав недоброе, спросил Ивановский. «Я? Да так, ходил когда-то». «Когда-то?» — с раздражением подумал лейтенант. «Черт возьми! Кажется, подобрали народец, не оберешься сюрпризов». Впрочем, оно и понятно. Надо было самому всех опросить, поговорить с каждым в отдельности, каждого посмотреть на лыжне. Но самому было некогда. Два дня протолкался в штабе у начальника разведки, потом у командующего артиллерии, в политотделе и особом отделе. Группу готовили другие, без него. Быстро темнело. Наступила зимняя холодная ночь. Снегопад окончательно переставал, и лейтенант заторопился. Дюбин, казалось, слишком долго провозился с лыжами этого Шелудяка, пока связал их. В строю с терпеливым ожиданием на темных под капюшонами лицах стояли его бойцы. За Шелудяком переминался с ноги на ногу важный и красивый Краснокутский, в островерхой, как у Дюбина, Буденовке. Потом застыл длинношеей Козевич, неприметный молчаливый заяц. Последним на стежке стоял, наверное, самый молодой тут земляк лейтенанта и тоже артиллерист Пивоваров. Да, лейтенант недостаточно знал их, тех, с кем, видимо, придется вскоре поделить славу или смерть, но выбора у него не было. Разумеется, было бы лучше отправиться на такое дело с хорошо знакомыми, испытанными в боях людьми. Но где они, эти его хорошо знакомые и испытанные? Теперь трудно уже и вспомнить все деревеньки, погосты, все лески и при...